Разворот на восток.
Программа «Разворот на восток». Востоковеда, африканиста, советника медиагруппы «Россия сегодня» Турала Керимова. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Андрей Матюхин, друзья. И, конечно, не забывайте, что нас слышно в FM-диапазоне. Безусловно, большинство из вас именно в этом формате нас слушают. Но не забывайте нас смотреть. А это можно сделать в наших аккаунтах «Радио «Спутник» во ВКонтакте и в Рутубе. Присоединяйтесь, конечно же, к трансляциям. И не забывайте о нашем телеграм-канале «Радио «Спутник», радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Пишите нам в WhatsApp, напомню, 8-968-766-33-11. А сейчас мы будем говорить о Малайзии.
Андрей, давно не было у нас Азии, Юго-Восточной Азии. Летний период в основном пестрил актуальными темами, да, и заголовками из других регионов. Центральная Азия, Ближний Восток, Африка. Но я думаю, что теперь мы будем постепенно возвращаться, скажем так, в регион. И немало интересного, на самом деле, и на Дальнем Востоке тоже происходило. И в Японии, и в Таиланде, кстати, политический процесс в самом разгаре. Но сегодня мы поговорим про действительно удивительную страну, особенную страну, про Малайзию. Страна, которая чисто географически даже отличается очень сильно от того, что мы привыкли видеть на картах в тех или иных регионах мира, да, даже и в самой Юго-Восточной Азии. 31 августа традиционно отмечается в Малайзии День независимости. И история получения независимости этой страны, вот сейчас мы как раз во время выпуска новостей тоже, да, обсуждали, да, о том, да, что да. Там и разные годы по декларации независимости, объявление фактической независимости, День независимости один, день, да, национальный день другой. И так далее.
И год другой.
Сейчас, я думаю, что нам стоит об этом рассказать, тем более, что тема-то не избитая, мало кто об этом слышал, но интересно, и надо бы, конечно, иметь представление о такой крупной и важной стране региональной.
И нам в этом поможет, в этом рассказе и понимании того, что же происходит в Малайзии сейчас, что это за страна. Виктор Погодаев, востоковед, кандидат исторических наук. Он на связи со студией. Виктор Александрович, здравствуйте.
Приветствуем вас.
Добрый день.
Да, здравствуйте, здравствуйте. Ну, Малайзия. Такая вот вроде бы далекая, но, с другой стороны, хотелось бы, чтобы, может быть, была такой близкой, ну, в плане, как минимум, да, там, я не знаю, туристическом. В плане понимания того, о чем интересна эта страна. Ну, давайте, наверное, все-таки с истории начнем, раз уж мы вот несколько дней назад, как сказал Турал, да, 31 августа.
Как она появилась, да, и даже, наверное, просто с названия, очень интересное же название,
да,
само,
да,
по себе.
Ну да, собственно говоря...
Вот раз и пропал Виктор Александрович. Только начал отвечать. Мы сейчас еще раз попробуем связаться. Что-то со связью у нас сегодня, может быть...
Пока мы переподключаемся, да, да, кстати, я еще скажу, как мне кажется, чисто с такой политической точки зрения и с точки зрения... Значит, общественного договора в этой стране. Очень интересный формат. Эта страна, это федерация, с одной стороны. С другой стороны, главой государства является султан. Мы, кстати, об этом в одном из наших эфиров уже рассказывали. У нас 2 или 3 раза Малайзия была темой, главной темой, да, так или иначе, эфира. И блоки мы посвящали этой стране и говорили. Но повторим, это... федеративное государство, главой которого является султан, но при этом султан, ну, казалось бы, да, это монарх, но он избирается раз в 6 лет, да, монархи меняются, и это достаточно необычно. Я, если честно, если меня спросите, я других таких примеров не могу припомнить. Ни по административно-территориальному, да, принципу, ни по принципу распределения, значит, исполнительной, законодательной власти и прочее. Еще интересный прецедент. Кстати, еще почему интересна Малайзия с точки зрения общины китайцев за рубежом. Очень большое количество да, китайцев представлено в Малайзии, местного теперь уже населения, но они не всегда были гражданами этой страны или же считались местными, как я сейчас сказал, именно как раз, когда Малайзия получила независимость от британцев, тогда местным представителям китайского и индийского этносов предоставили, собственно говоря, гражданство или подданство этой страны. И еще один интересный трек. Я думаю, что многие, кто знает, где Малайзия находится, и хотя бы раз видел ее на карте, они понимают, что это государство из нескольких частей состоит. Одно из них находится на Малакском полуострове. Это такая пенинсула, которая, в свою очередь, исходит, да, если можно так сказать, от полуострова Индокитай. И вторая часть находится на острове Калимантан, один из крупнейших и один из самых населенных островов нашей планеты. Там три государства имеют свои территории на этом острове. Это Бруней, столица Бруней, Бандар-Сери-Бегаван, там же находится султанат, кстати, Бруней. Это непосредственно сама Малайзия и Индонезия. Скоро Индонезия, кстати, будет на Калимантан столицу свою переносить. Ну так вот, есть еще один сосед у Малайзии, на севере граничит, в том числе на этом Малакском полуострове с Таиландом, эта страна. И тайцы даже считают, что Малайзии отошли три южные территории в свое время. Сингапур.
Mm-hmm.
Сингапур еще во времена британцев стал отдельной административной территорией. И когда Сингапур отделился, произошло это в том же году, в 60-м году, 70% китайского населения Малайзии, теперь уже на тот момент бывшей, да, Малайзии, в которую Сингапур ходил, они остались в Сингапуре. И тем самым процент от общего количества малайзийского населения китайцев, он упал значительно. Но знали бы тогда малайзийцы, они же смотрели с большим удивлением на сингапурцев. Типа, ну, мол, вы же там просто какие-то острова, зачастую заболоченные, и что вы там будете делать?
А теперь, ага, смотрят.
Ну, конечно, тоже нужно понимать, что Сингапур находится на исключительно важном стратегическом просто проливе. Малакский пролив, собственно говоря, через который сейчас проходит 60-80% мировой торговли. Практически вся морская, большая часть морской торговли Пекина, Китая. И Ли Кан Юай, о котором все многие знают, ну не все, но многие знают, лидер Сингапура, по сути дела человек, который основал эту страну, и который превратил ее из рыбацкой деревушки, бесперспективной рыбацкой деревушки, заселенной китайцами на конечности Индокитая.
Это, если я не ошибаюсь, да, книга «Из третьего мира в первый», да, мы его...
Да.
У нас, кстати, на связи Виктор Погодаев. Мы можем разговор продолжить. Востоковед, кандидат исторических наук. Виктор Александрович, мы так уже с интересом вот с Туралом разговор о Малайзии начали.
Но я специально вот ничего не говорил про историю, как она появилась. Да, да, и да, про название тоже.
Да.
Ну, вообще, надо сказать, что оно название может вводить в заблуждение, потому что эта страна несколько раз меняла свои названия. Первое официальное название было это Малайская Федерация. То есть по существу такого государства, вот единого, до прихода англичан не было. Там были отдельные княжества, там Кедах, Келантан там и прочее, прочее. И только при англичанах все эти вот княжества были объединены вот в единое такое государство, которое находилось под властью англичан, которое называлось Британской Малайей. Вот это первое, впервые название такое «Малай», оно появилось как раз вот в британский период. И после того, как независимость была провозглашена в 1957 году, то первоначально это государство называлось «Федерация Малайя», Малайя, да? А в 1963 году к этой территории Малайя, Федерации Малайя, которая находилась на Малакском полуострове, она сейчас находится на Малакском полуострове, так называемая Западная Малайзия, да? К ней подсоединились территории на Борнео, это Саравак и Сабах нынешние, и, наконец, Сингапур. Ну, потом Сингапур в 65-м году вышел, выход его был безболезненный, вы правильно сказали, поскольку китайское население получало, ну, в процентном отношении китайское население и с точки зрения также экономики, оно превалировало в новом государстве, которое было создано в 63-м году, и когда в 65-м году Сингапур вышел, то вот малайцы, это как бы основное население этой страны, они вздохнули с облегчением, поскольку отношения с китайцами были довольно напряженными. Они, собственно говоря, и в какой-то степени остаются напряженными до сих пор. Как получилось, что на этой территории оказались не только коренные малайцы, да, но и вот китайцы, и значительная прослойка из Индии. Ну, грубо говоря, скажем так, 60% малайцев, 30% китайцев и 10% из выходцы из Южной Азии, скажем так, более широко. Обычно говорят индийцы, но на самом деле там не только индийцы. Когда-то это была Индия, но потом же это Пакистан, Бангладеш, то есть вот из этих стран. То есть дело в том, что англичанам понадобилась рабочая сила. И вот из Китая они стали ввозить рабочую силу для того, чтобы они работали на рудниках. Собственно говоря, поэтому рабочие классы и потом компартии были исключительно китайскими в Малайзии. Да? Вот. А для работы на плантации, где они стали выращивать масличную пальму главным образом и гивею, да, они возили население с Южной Индии, с Южной части Индии, или с Южной части тогда Британской, значит, Индии, и это главным образом тамилы. Вот. Таким образом, в стране оказались вот три основные национальности, и поэтому, конечно, взаимоотношения между ними не всегда бывают гладкими. Ну, например, в 1969 году, после всеобщих выборов, когда китайские партии, дело в том, что там политические партии в основном все коммуналистские, так сказать, они не отражают интересы каких-то отдельных национальностей. Я знаю, что в Европе, например, запрещено организовывать политические партии по национальному признаку. Ну, тут это вот они такие партии превалируют. Вот. Были очень, когда китайские партии получили больше голосов, чем раньше, и малайские партии потеряли 2/3 конституционное большинство в парламенте, то были очень серьезные столкновения расовые. И вот когда я впервые попал в Малайзию в 70-м году, я был тогда еще студентом, мы поехали учить туда малайский язык. Это было видно, сожженные дома и прочее, прочее. То есть и отношения между студентами тоже были такие своеобразные. То есть китайцы, малайцы, индийцы, они как бы все были раздельно, то есть практически вместе не общались. То есть такая определенная напряженность, вот она сохраняется. Это связано еще с тем, что так получилось, что китайцы практически взяли под контроль всю экономику. Малайцы оставались в основном в деревне, занимались сельским хозяйством. Их англичане не трогали для этого, для того, чтобы решать вопросы вот рабочих на плантациях и на оловянных рудниках, они ввозили из-за рубежа. И поэтому, естественно, вот это вызывало недовольство у местного населения. В этой связи, например, после провозглашения независимости в 1957 году была программа малайзации для того, чтобы так называемая новая экономическая политика ставила с целью хотя бы 30% капиталов сосредоточить в руках малайцев. Программа была рассчитана на 20 лет. За 20 лет они ее не выполнили, но, тем не менее, они создали определенный предпринимательский слой из числа малайцев в стране, и как бы вот отношения стали менее напряженные. Но с другой стороны, вы понимаете, что китайцы, которые имеют в руках значительные значительную часть экономики, они практически не занимаются политикой, хотя политические партии там существуют. Дело в том, что практически весь государственный аппарат, весь малайский, армия малайская, ну и так далее, и так далее. Вот, но в последнее время, конечно, отношения стали менее напряженные. Ну и вот вы затронули правильно вопрос о том, что это уникальная страна, поскольку это конституционная монархия, во главе стоит верховный правитель, который избирается из числа 9 монархов. Вот эти самые княжества, которые когда-то существовали отдельно, и, собственно, англичане смогли в свое время подчинить эти территории благодаря тому, что эти княжества враждовали между между собой. Вот эта политика «разделяй, властвуй», она сыграла свою роль, и им удалось подчинить все практически вот эти княжества. Вот там остались монархи. Это девять, монархии, потому что они не все султанаты. То есть они не все султанаты, то есть не все возглавляют султаны. Ну, например, Перлис, такой самый маленький штат, там монарх носит титул раджи, да, вот, знаю все из сказок индийских раджи, да. Вот. И Грейсон-Билан, такой тоже штат есть, там правитель, главный правитель, скажем так, в отличие от верховного правителя, вот они собираются раз в 5 лет, избирают верховного правителя, его заместителя, и таким образом дают возможность практически всем, ну, хотя бы раз в жизни побывать королем. Ну, король, конечно, носит в основном такие представительские функции, но в случае таких вот сложных ситуаций внутриполитических, то он начинает играть важную роль. Ну, вот совсем недавно, например, после выборов в прошлом году, когда создалась такая патовая ситуация, и ни одна из коалиций, надо сказать, что вот поскольку партии создавались по национальному признаку, то ни одна из партий не имела возможности, например, править единолично, поэтому создавались коалиции. И вот так получилось, что ни одна из коалиций не набрала большинство, и пришлось объединять две коалиции, причем коалиции, которые до этого враждовали. И вот тут как раз сыграл свою роль верховный правитель, да, он выступил и сказал, что вот такая-то и такая-то коалиция должны объединиться и создать правительство. И нынешнее вот это правительство, как раз коалиционное, состоит из фактически из бывших соперников.
Виктор Александрович, ну, потрясающая у нас беседа такая складывается. Знаете, интересно, я, может, Турал, с твоего позволения, чуть в сторону отойду, но в сторону не от разговора про Малайзию, потому что, ну, это, безусловно, интересно, а, скажем, обращу внимание на то, чем интересуются и о чем спрашивают наши слушатели. Но это, наверное, абсолютно логичный вопрос. Вот нам пишут в WhatsApp, напомню, 8-968-766-3311. Почему россиянам должна быть интересна Малайзия? Да, что у нас может быть общего, что нас сейчас объединяет?
Во-первых, нас нет ничего, чтобы нас разъединяло.
О, хорошее начало.
А это уже очень хорошо. Дело в том, что дипотношения были установлены в 1967 году, в 1967 году, тогда еще был Советский Союз, и отношения, в общем-то, стали развиваться очень активно. Были подписаны соответствующие соглашения, вот в том числе было соглашение об обмене студентов. Я был в первой группе советских студентов, которые вот посетили Малайзию. Ну, это вы тоже упоминали, что это удивительно красивая страна с точки зрения туризма. Она совершенно не уступает ничем Таиланду, и такие же изумительные пляжи, лазурное море, прекрасные лазурные облака, прекрасное море там и прочее, прочее. Российские граждане могут в течение месяца быть там практически без визы, ну, то есть просто при приезде ставят эту визу бесплатно совершенно на целый месяц, то есть, ну, можно еще даже и продлить там дальше. Вот, поэтому с точки зрения туризма, конечно, страна имеет большие перспективы. Я думаю, многие знают такие острова, как Лангкави, например, да, куда наши вот туристы как раз очень любят ездить. Ну и, кроме всего прочего, вот я совсем недавно был вот снова в Малайзии. Дело в том, что в Малайзии я провел довольно много времени. Я там преподавал в университете 15 лет и, в общем, несколько лет назад только вернулся, но практически каждый год бываю. Вот в этом году, например, я впервые побывал в джунглях. Ну, в джунглях я бывал и раньше, и увидел рафлезию. Это самый большой цветок в мире, например. Да, это такая красота. Вот устраивают специальные поездки туда. Есть национальные парки, где можно пройтись по специальным дорогам, тропинкам, скорее всего, да, или просто так, как турист, то есть познакомиться вот совершенно с необычной фауной, флорой и прочее, прочее. Поэтому с точки зрения туризма, я думаю, страна имеет большие перспективы, тем более, что как бы туда вот на месяц можно совершенно, совершенно спокойно взять билет и приехать в Малайзию. Там очень недорого, я имею в виду жизнь, сравнительно дешевая. То есть есть очень доступные гостиницы на все вкусы, начиная с бюджетных таких отелей, в том числе и даже в столице, это будет очень-очень недорого. Ну, наверное, в пределах 100 рингитов. Сейчас 100 рингитов – это где-то $25. Вот. Можно купить, можно остановиться в бюджетном отеле, если не претендуете на какую-то роскошь, там, предположим. Да, еда довольно разнообразная. Вот, поскольку там, собственно говоря, и население разное, китайцы, малайцы, индонезийцев очень много, которые работают в основном на разных предприятиях, которые приезжают из Индонезии, поэтому кухня там разнообразная, ну, в том числе и международная всевозможная. И тоже, в общем-то, очень доступная и недорогая. Можно снять, кроме отеля, можно снять и квартиру какую-то на какой-то период, тоже это будет сравнительно недорого. То есть с этой точки зрения это, ну, просто замечательно, да. Ну и, конечно, есть что посмотреть. Я не буду подробно останавливаться на достопримечательностях, там довольно много.
Просто вижу, что у Турала еще есть вопрос, Виктор Александрович, я прошу прощения, да, Турал, что-то.
Да, да. А, да, я, собственно, хотел попросить рассказать там 3 совета, например, российским туристам, которые решат, кстати, вот в Юго-Восточном. Да. Здесь сезон скоро начнется, да, для нашего туриста. Там многие были в соседних Таиланде, в Индонезии на известном острове, в соседи второго порядка для Малайзии, во Вьетнаме тоже, я знаю, многие мои знакомые там отдыхали и не раз, и все нравилось. И какие-то лайфхаки всегда имеются по той или иной стране. У нас остается, к сожалению, 2.5 минутки, но вот 3 самых важных совета, на ваш взгляд, для туриста, который в первый раз поедет.
Ну, вы знаете, собственно говоря, ничего особенного там не нужно. Если вы знаете английский язык, проблемы нет, поскольку английский язык фактически является официальным языком в этой стране. То есть проблемы с точки зрения языка не будет. Ну, английский все-таки нужно знать, да. Вот. Хотя в настоящее время в отелях и в других местах очень много русских работает. Поэтому как бы некоторые обходятся и без языка. Ну, что еще? Я не знаю, это тропическая страна, одежды много тоже не нужно, но единственное, что совет, все-таки надо быть поосторожнее, поскольку это мусульманская страна, и, конечно, они косо смотрят, когда одеваются очень открыто, ну, вы сами понимаете, вот с этой точки зрения. Но на пляже, конечно, проблем нет, но где-то в других местах, в населенных пунктах лучше, конечно, одеваться поскромнее, вот с этой точки зрения. Ну, я даже не знаю, что еще-то можно посоветовать. Вроде как бы...
Денег с собой много брать нужно, Виктор Александрович. Вот
какой
это
бюджет, например, на неделю, да?
Денег, ну, я не знаю, трудно мне сказать, потому что я как бы, ну, работал там, поэтому зарабатывал там и прочее, прочее. Я думаю, намного меньше, чем, конечно, в Европу. Вот. Так что я вам говорил, что, в общем-то, отели довольно дешевые, можно их забронировать по интернету, там, предположим, кухня тоже дешевые, там, ну, это, наверное, вообще во всей Юго-Восточной Азии, там просто на улицах устраиваются эти базары, где можно... Я хочу сказать, просто вы не стесняйтесь, когда некоторые боятся, стесняются, что ли, на улице кушать там и так далее. Там это вполне как бы все стерильно, и все это с точки зрения гигиены замечательно, и самое вкусное как раз пища-то на улицах и находится. Вот, так что вот...
Чувствую, мы сейчас после эфира с Уралом
на ужин, да.
Пойдем перекусить, потому что вы так пробудили аппетит, Виктор Александрович. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Интереснейший рассказ. Нам бы, конечно, еще продолжать и продолжать, но вынуждены завершать беседу. Востоковед, кандидат исторических наук Виктор Погодаев. Ну вот, был в эфире. Вот есть теперь намерение, да, цель поехать, в том числе в Малайзию. Тем более, что виза не нужна. Поехал.
К сожалению, пока прямого сообщения нет, но добраться можно.
Но добраться можно. Такие темы сегодня были в программе «Разворот на Восток» с востоковедом, африканистом, советником медиагруппы «Россия сегодня» Туралом Керимовым.
Турал. Спасибо. Андрей Матюхин был со мной. Спасибо.
Спасибо большое. Друзья, оставайтесь с нами.
Разворот на Восток.